Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Неделя восьмая по Пятидесятнице, воскресный день. И мы, милостью Божией, опять припадаем к неистощимому источнику Божьей милости, Божьей благодати, к Его храму, к Его таинствам, к Его Евангелию. И подкрепляем свои утомившиеся души этой небесной пищей и небесным питьем, ибо в течение всей недели нас очень часто угрызают демоны, грехи, страсти, всякие проблемы, суета житейская, и все это накапливается. И мы, как израненные, идем в место прибежища, в место лечения, утешения, поучения, вразумления, обличения. Вот, в храм Божий припадаем к ногам Господа, к Его кресту животворящему, к Его чаше животворной и подкрепляемся на целую неделю, получаем укрепление, исцеление для последующего шествия по узкому, тесному, очень тяжелому и трудному и крайне малолюдному пути спасения. И, как всегда, Святая Церковь поучает нас от Священного Писания важным поучением, необходимым для нашего спасения, для нашего жительства во Христе, для нашего пребывания в Церкви. И сегодня святой апостол Павел в послании к Коринфянам обращается к братьям и вскрывает одну серьезную проблему, которая была у христиан того времени, у первых христиан. И как бы познакомившись с этой проблемой, с постановкой этой проблемы, с попыткой разрешить ее, мы узнаем, что оказывается, как бы ничего нового нет в жизни сообщества верующих людей. Всегда были проблемы, всегда были искушения, всегда были напасти, всегда были бесовские всякие козни. И отношения были далеко не идеальными, и если у кого-то сложилось впечатление от первых христианских веков, что это были такие очень идеальные времена, и люди были идеальны, то на самом деле это было не так. Всего там было, если и было что-то такое заметное, славное, то это милость Божия, благодать Божия, обильно изливавшаяся на только что созданную, родившуюся Церковь Христову, и для обращения народов Господь явил многие чудеса, дивные знамения. Но в Церковь приходили люди, как правило, либо из язычников, которые именуются эллинами, потому что как бы язычество как бы самое такое высокое, культурное было явлено у эллинов. Это влияние было, скажем, на Риме, на Римской империи. Они все были как бы поклонниками эллинизма, вот этой мудрости, вот этой земной. И вторым как бы источником это были набожные иудеи, то есть люди, которые хотя формально кланялись истинному Богу, но как бы в своем практической деятельности уклонились в жуткую прелесть. У них такое было глубокое искривление религиозное. И как бы кланясь вечному Богу, на самом деле они уже давно не понимали его, не знали, что, как это. И пытаясь отделаться всякими мелочными обрядовыми такими действиями, они думали, что угождают Богу, и что они даже еще и делали это предметом своей гордыни, превозношение над другими народами. И Вот и те, и другие люди были поврежденными, приходили в церковь и составляли как бы новое сообщество, вот, принимали благовестие, но они приходили больными, страстными, подверженными греху, как бы действия греха, и нуждались в этом врачевании, исцелении. И это наступало не сразу и не у всех, а тех, кто приступали к покаянию, призывали животворное имя Господа Иисуса Христа с целью покаяния и переделывали себя в нового человека, те и становились уже по-настоящему христианами, святыми. А многие еще не мечтовали, нуждались в молочной пище, и поэтому апостолы, и в частности апостол Павел, очень много как бы в своих посланиях указывает на подобные проблемы. И вот сегодня апостол Павел так взывает к тогдашним братьям, но это как бы звучит через все века и доходит до нас, ибо мы ничем не лучше, а может быть даже и много хуже. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». То есть в этих словах апостол Павел указывает на возникшие в среде первых христиан разделениях. То есть христиане стали разделяться внутри церкви на какие-то группы. И по-разному мыслить и говорить не одно и то же. И поэтому, увидев это великое бедствие и пагубность последствий подобного, апостол Павел удивительно обращается к ним: «Умоляю вас, братья». То есть первое как бы вот обращение пастыря к людям, которые начали делать что-то неправильное, что-то душевредное, это умоление. Это такой призыв остановиться, одуматься, исправиться, обратиться опять к первой начальной чистоте. И поэтому они еще братья, они любимы Богом, они любимы пастырем, и он к ним как братьям, как своим чадам обращается: «Умоляю вас». Он даже не выставляет себя главой над ними, а ставит себя как бы в равное положение, называя их братьями. Ибо может Бог говорит: «Умоляю вас, чада мои». Вот. То есть я ваш отец, и так бывает, апостолы обращались. Но в данном случае он очень щадяще подходит и говорит: «Умоляю вас, братья». И чем? Именем Господа нашего Иисуса Христа. То есть опять ничего нет более сильного, мощного такого средства, чем имя Господа Иисуса Христа. Поэтому он мог просто сказать: «Умоляю вас, братья, вот я просто своим...» Но он как бы не говорит, что это вот мое только личное какое-то желание, а «я умоляю вас именем Господа нашего Иисуса Христа». То есть то, что дорого для всех нас, то, что нам Господь оставил. Вот. И вот как бы сила его молитвы, это, а это есть и как бы виды Иисусовой молитвы, это и в имени Иисуса Христа. И поэтому вот обращается к этой силе, к этому великому источнику, который Господь оставил для нас, великому источнику благодати, силы, вот такой действенной. Это его имя. И вот этим именем он умоляет остановить начавшееся разделение. И впоследствии в истории как бы церкви мы видим, что, увы, разделения продолжались и закончились прежде всего таким мощным разделением, как бы отделением, отпадением, ну, разделением историческим на восточную и западную церковь. А затем уже и разделения были и в той, и в другой церкви, и постоянно откалывались какие-то сообщества, создавая ложные церкви, ложные всякие религиозные течения, направления, секты. И как бы этот процесс постоянно и продолжался, и идет, и до сих пор продолжается. И как бы начало вот этого процесса, это когда еще братья в одной среде, это разномыслие. Разномыслие, которое выражается причем в словах. Ибо как мы узнаем, о чем мыслит человек, если он не будет об этом говорить? Поэтому через речь мы узнаем, как мыслит этот человек или группа людей, которые его поддерживают, или придерживаются одних мыслей. И апостол Павел заметил это и говорит, что умоляю вас именем Господа Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно. Потому что здесь корень зла, здесь причина разделения. Как только начинают люди говорить как бы об одном и том же, но по-разному, то есть говорить разное, вот уже и почва для разделения, вот уже основание для разделения. Тут уже есть бесам точка приложения, и они могут раздирать эту данную общину или церковь на части, потому что есть как бы начало образующее этих частей. Вот этот говорит так, а этот говорит иначе. Об одном и том же. Вот. Вот в русской истории мы знаем раскол старообрядческий, да, то есть большая трагедия как бы земли русской, русской церкви, это когда миллионы людей ушли, ну, в раскол, отпали от церкви, от спасения, вот, ревнуя ложной ревностью, как бы о правде Божией, о христианстве, о церкви, а на самом деле они отпали. И опять-таки причина, как мы видим, одна и та же была. По-разному говорили, по-разному действовали, одно и то же. Двумя перстами или тремя перстами креститься. Вот одна из как бы основных видимых таких причин внешних. И одни говорят, надо тремя перстами, другие двумя перстами. Раз люди на одно и то же, на синий соответственным знаменем, говорят разные, и образуется группа там и там, последователи и сторонники троеперстного сложения и сторонники двуперстного сложения. Все, раз только это получилось, все есть уже возможность их расколоть, разделить. Даже если все остальное было бы для них одинаково. Уже только эта деталь, так складывает персты, как вот тремя, или так, уже есть основание к разделению. Они инако действуют, инако мыслящие, друг против друга. И никто не хочет никому уступить, никто не хочет смириться перед церковью, перед Богом, пойти вместе, умолить Богу, открыть истину, восстановить ее и прийти к единомыслию, единодействию. Каждый начинает на своем настаивать. Вот, сначала как бы по ревности, нет, это правильно, каждый считает, что он правильно делает. И эта ложная ревность доводит до озлобления людей. Сначала они вроде думают, что они... А потом уже доходит до того, что и рукоприкладство, и до смертоубийства даже доходит. Мы видели, что было на фоне среди русского монашества, когда туда была послана бригада синодом российской поместной православной церкви была послана бригада для разгона монахов за призывание имени Божия, за их понимание важности и силы и значения имени Божия. То есть уже было разномыслие по поводу отношения к имени Божию. Верхушка церкви уже не понимала значения. Для них это было просто какая-то этикетка. А для тех это было Бог, имя Божие, и Бог в нем, его силы, его энергии, его действия. И это было принципиальное как бы, разделение. Но это было разделение. А раз разделение, значит, повод к конфликту. Но поскольку как бы, сила власти была на стороне Синода и их последователей, то они и победили, подключив просто воинские части, и все. И надавив на греческое правительство. И с монахами, призывающими имя Божие, понимающие его, расправились просто самым безбожным образом, считая их злодеями там и так далее. То есть мы видим, какие последствия вот уже в истории приносит это пагубное разделение, когда начинается с разномыслия и с выражения этого разномыслия вслух в своих речах, рассказах, беседах. Поэтому так умолял апостол, чтобы не было между нами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. И правильно он указал, в одном духе. Потому что разделение, вообще любое разделение, оно происходит в духе. Поэтому если люди не единодушны, то невозможно от них ожидать и единомыслия. Если они в одном духе, то можно призывать и добиться, чтобы они были и в одних мыслях. Потому что тогда есть основания для этого. Если этого нету, то очень трудно добиться, чтобы они то есть реально изнутри принимали эти мысли, а не подчинились там просто за каких-то выгод или от давления какого-то. То есть лицемерно. Поэтому речь идет не о лицемерном единомыслии, а о действенном, реальном единомыслии и единодушии. И вот уже конкретно дальше апостол раскрывает, что же было именно в той общине, хотя впоследствии это происходило уже в разных как бы, вариантах. «Ибо от домашних хлоиных сделалось мне известным о вас, братья моя, что между вами есть споры». То есть апостол Павел узнал от некоторых христиан, вот, что в данной общине, в Коринфской общине, вот, произошло это разделение, но именно споры существуют. То есть споры между группами христиан – это уже признак болезни. Потому что бывают споры между человеком одним и другим, между христианином и христианином, братом и братом, или братом, сестрой, сестрой, сестрой во Христе. Вот. Но эти споры не по принципиальным вопросам, а чтобы выявились, как пишет апостол Павел в другом месте, искусные. То есть есть, скажем, под послушание что-то сделать церковное, да? То есть надо построить храм, например. В этом все единомысленные христиане данной общины. Они все с радостью соглашаются и строят храм. Участвуют каждый, чем может. Но возникают как бы разномыслия, как это сделать лучше. Вот. Какую форму, там, размеры, высоту, там, купола там и так далее, вот, внутреннее убранство. То есть, вот по этим вопросам могут быть какие-то расхождения, люди могут давать, и тут уже надо, чтобы все смирились перед каким-то объединяющим началом, там, перед епископом или пастором, который уже придет к конечному результату, скажет, хорошо, вот мы рассмотрели все, и вот выбираем вот этот вариант, и все тогда успокаиваются. Или споры там по пониманию какого-то места, писания или еще что-то, которые просто показывают, что этот человек более искусный, чем этот. И тот смиряется, и все принимают как бы толкование более искусного в этом деле. Такие споры, как говорится, вот они допустимы. Но споры вот, как конфликт, как противостояние, как отстаивание разных точек зрения, которые непримиримы, это уже начало вражды, начало разделения. Вот эти споры пагубны, и именно против них и выступает святой апостол Павел. И в данном случае он объясняет, споры по поводу чего были именно у этих коринфских христиан. «Я разумею то, что у вас говорят, я Павлов, я Аполлосов, я Кифин, а я Христов». Оказывается, разделение в коринфской общине пошло вот по этой как бы причине, что как бы люди стали объединяться внутри общины на разные группы на основании земных как бы вот руководителей авторитетных в церкви лиц. И одним нравится Павел, они стали создавать группу Павла. Другим, значит, больше нравился Аполлос, они, знаешь, создавали группу Аполлос. Чем? Что мы Аполлосовы? Мы Кифины, или кто-то Петр Кифа, да, называется. Или некоторые вообще, а мы Христовы. И сколько было авторитетных лиц, и сколько было у них последователей за ними, столько и началось как бы линии раскола наметилось. Потому что раз так люди уже говорят и так мыслят, то бесам есть возможность устроить и чтобы эти люди пооткалывались именно по этому. То есть не только из-за того, что они как бы считали себя вот последователями или как бы данного авторитетного церкви лица. Это вот большая проблема в церкви. С одной стороны, очень важно иметь святых духовных руководителей, которые по-настоящему доносили и Слово Божие, и благодатью, и как бы действовали и силой от Бога данной и так далее. И это очень важно в помощи, в спасении. Но, с другой стороны, мы должны постоянно видеть, что в этих Богом нам дарованных, поставленных таких святых лицах действует Бог. Что это Он действует ими, Он их такими создал, сделал, и, конечно, с их участием. И Он их поставил нам на священство, дал нам помощь. Если мы будем как бы все время видеть, что Бог действует в этом человеке, и человек как бы сделал себя таким сосудом, орудием Божьим, как бы промысла, то мы будем, собственно, и его чтить и уважать, но все приписывать Богу, благодарить Бога, и как бы у нас не будет вот этого пагубного уклонения в крайность. Вот. То есть либо начинаем как бы преобладать вот, это человеческое лицо, и мы начинаем быть просто поклонником человека, как бы забывая о Боге, либо пренебрегать человеком, все приписывая только Богу, а человеку как бы вообще как просто бездушная какая-то вещь. Ни то, ни другое не соответствует правде Божией. А правда Божия как раз такая, что и уважаемый человек, который должен чтить, почитать все, и то же самое, благодаря ему, чтить Бога, ибо дивен Бог во святых своих. И Он являет свою силу через святых. И поэтому вот это правильное отношение, сочетание, и мы не уклонимся вот, ни в такое вот подобострастие к данному лицу, ни в неуважение, там, пренебрежение им. А будем правильно, мирное, Богом угодное отношение иметь. И чтить, там, нести послушание необходимое, поэтому, но никогда не будем делать из него идола и заменять им живого Бога. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? Апостол уже говорит очень резко, и четко, ясно, настолько, чтобы было понятно. Ну, такие ясные, очевидные истины, чтобы вразумить их, отрезвить. Разве разделился Христос, что вы разделяетесь? Едина вера, один Господь и одна Церковь. Почему вы разделяетесь? Разве Павел за вас распинался? Ну, понятно, что не Павел, так и не Аполлос, и не Кефа, и не все остальные, за кем вы идете. Держитесь Христа. Мы только служители Его, да? Поставлены над вами руководить, помогать, все, спасти. Но мы не Христос. Мы не заменяем Его. И не можем за Него ничего. Мы только Его служители. Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил. То есть вдумайтесь, до чего довели своего пастыря эти христиане, что он благодарит Бога, что он никого не крестил. Из-за чего? Из-за того, что ложное обвинение уже было готово, и он уже заранее от него как бы отбивается. Дабы не сказал кто, что я крестил во имя мое. Вот в чем обвиняли Павла, или могли обвинить. Чтобы никто не сказал. Он уже чувствовал, что могли сейчас начать эти обвинения. И упреждая это, говорит, чтобы никто не сказал, что я крестил в имя мое. То есть он имеет право крестить. И Господь посылал на проповедь и говорил, крестите все народы во имя Отца и Сына и Святого Духа. Поэтому, если апостол крестит, но это же не значит, что он крестит свое имя. Но здесь настолько это было уже как бы неправильность, вросшая в эту общину, что ему приходилось уже отказываться от крещения и даже благодарить Бога, что он никого не крестил, кроме, перечислил, крестил я так, Криспа и Гайя, и крестил я также Стефана в дом, а крестил еще кого, не знаю. То есть он указал Бога на несколько лиц, которых он покрестил. И тут показывают, но вообще это не мое дело, это не главное дело. Мое дело, значит, благовествовать. Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать. Не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. То есть основное дело вот, как бы апостолов – это благовестие, благовествование. А крестить могут и пресвитеры, люди поставлены на это, которые как бы по разным общинам, местам могут это все, все таинства совершать. А вот как бы само благовествование несли очевидцы Христа, его апостолы, которые имели особую благодать для этого. И несмотря на то, что апостол Павел был таким очень образованный человек в свое время и в вопросах Писания с детства наставлен. Но вот это он имел премудрость, но такую человеческую, даже природную свою. Но он и от этого отвергается и говорит, ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. То есть вот это премудрое слово, это такое искусство ораторское, да, воздействие как бы на людей через отточенное слово. И тогда как бы люди и обращаются, но они уже обращаются не к Богу, а как бы по поводу Бога. Они восхищаются оратором. Становится последователем данного оратора, который им очень красиво изложил что-то о Боге. Вот. И тогда они принимают веру не сердцем, как вот божественный огонь благодатный, а как убеждение, которое очень искусно им преподнес данный оратор премудростью своего слова. И так поступали языческие философы, мудрецы, и поэтому апостол Павел не одобряет такой подход, и потому что это как раз приводит вот, к человекоугодию и как бы вот, сотворению такого идола из человека, из-за того, что он очень искусно владеет этим словом и говорит о Боге, и все так красиво, складно, и это может привлекать. Поэтому он в основу проповеди ставит как бы силу крестную, а не премудрое слово, хотя он был искусный оратор, проповедник, дабы не упразднить креста Христова. Вот. И дальше он развивает эту мысль. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия. Вот здесь заблудились очень многие люди, которые под недоразумением продолжают называть себя христианами. Именно по отношению к креста, я имею в виду, они заблудились. Они отказались от креста Христова, так же, как это сделали иудеи, они не приняли распятого. Им нужен Бог не распятый, а такой могущественный как бы покровитель племени своего иудейского. И такого они ожидали. А униженный, поруганный, распятый, это, как говорится, это не, нам такое не нужно. И то же самое остальные люди, многие отказались от креста, но уже как бы по другим соображениям. Они чтут Христа якобы, и что Он спаситель, признают Его спасителем. Вот, уж там Бог Он или не Бог, уже разномыслят. Одни говорят, что вроде как Бог, а другие, что даже и не Бог, а человек, но Богом избранный. Так, в общем, всякие еретические такие мысли. Но главное, они сходятся на том, что крест – это такую хулу несут на крест. Это все-навсего орудие казни, поэтому как любое орудие казни. И целое у них сочинение на эту тему. Вот как вы будете там топором убили там вашего родственника, отца, там мать или вашего ребенка зарубили, а вы будете потом кланяться топору, там лобзать его, ну и подобное сравнение приводит, и думает, что вот как это удачно они. То есть назвать просто орудием казни. Вот. Они забывают, что крест не был просто орудием казни, это был и жертвенник, освященный Богом, и особый как бы промыслом Божьим данное нам оружие, на дьявола, на все силы. Вот, и, да, поэтому Господь не просто мечом казнили и каким-то другим способом, а именно пригвоздили ко Христу, и это было за века предсказано, что будет вознесен. И вот это соединение креста с Господом на несколько часов, оно создало вот, как бы, новое вид как бы страждущего Бога, на котором мы думаем часто распятие. Потому что распятие – это когда Господь на кресте, это распятие. Когда Господа сняли, остался крест, честный, чертвящий крест, уже освященный пребыванием на нем страдающего Господа и Бога Иисуса Христа. Поэтому в этом вопросе тоже было разделение, и многие христиане не вместили этих слов, они не поняли, о чем говорил апостол Павел, ибо это юродство для погибающих. Таким образом, по отношению к кресту и по отношению к имени Иисуса Христа, вот мы видим, что люди, неправильно относящиеся к кресту, отвергающие его, или неправильно относящиеся к имени Божьему, отвергающие его в том плане, что изменяющие отношение к нему и низводящие его с его божественной высоты на простое наименование, подобно как мы именуем всякие вещи. Вот. И это вскрывает, что эти люди погибающие. То есть для погибающих слово о кресте и слово об имени Иисуса Христа, о его силе и значении божественности, есть юродство. Они не приемлют этого, они не могут это вместить. И поэтому взамен этого они создают свою веру, свое словословие о кресте, который, собственно, набор хулений и ложных мнений, и о имени Божьем, который тоже набор хулений и ложных мнений, то есть всяких ересей и прелестных мнений. И собирая себе последователей, которые принимают вот эти все бредни еретические, но этим и как бы идет духовное разделение погибающих и спасающихся. И это удивительно точно, как бы указал на века апостол Павел, что слово «кресте» – это погибающее родство есть, а ведь крест чей? Христов. И поэтому крест не просто как вот на кресте распинали многих людей тогда, казнили, да, преступника, и вот два разбойника висели на кресте. Поэтому сам по себе крестовина, то есть деревянная крестовина, она еще ничем не является, кроме как орудием казни. Когда мы говорим слово «крест», то мы не можем отделить его от Христа. А как мы не можем отделить от Христа? Это от имени Иисуса Христа. Поэтому крест всегда соединен с именем Иисуса Христа, и потому он является честный, жертвящий крест Христов. Если бы не было имени Христа, то мы не могли бы и назвать чей-то крест. Поэтому нельзя отделить имя Иисуса Христа от его креста и от всего его домостроительства, который он совершил на земле, дело спасения и искупления. Поэтому вот это слово о кресте тоже включает слово об его имени, поэтому умоляю вас именем Иисуса Христа, и есть юродство для погибающих. Потому что если я продолжаю как бы дело апостолов и говорю, что крест Христов надо благоговейно почитать, поклоняться ему, хотя он по своему основанию является веществом, вещественным, да, из дерева сделанным предметом. Но мы кланяемся не веществу, не предмету, не дереву, не деревяшке. Мы кланяемся именно кресту, ибо Господь из него сделал нечто удивительно новое. Он благоволил соединиться с ним на несколько часов, пролить на нем кровь, осветить его своим божественным присутствием и именно в деле искупления, спасения, своим страданием, кровью, смертью и воскресением последующим уже в гробу. И после воскресения крест приобрел особую силу и стал как бы новым творением Божиим. Поэтому этому новому творению Бога, которое освящено им и мы и достаточно должно поклоняемся, пользуемся им, вот, но не боготворим. То есть мы не делаем из него Бога, какую-то четвертую ипостась, а просто отдаем должное поклонение в этой красота церкви, оружие наше и жертвенник. И как жертвенник люди кланялись в Ветхом Завете, что это была великая святыня, вот святая святых, так и новому жертвеннику Нового Завета мы оказываем должное почтение вот, именно как новому жертвеннику. А значит, для погибающих это юродство, они не могут это принять. Второе, имя Божие есть Бог. Тоже люди плоские по своей сути, как бы они ни рядились в одежды духовных, как бы они там ни называли себя, не выдавали себя, вот скрываются они в этих вопросах, в отношении к Христу и к имени. Если они не видят, не понимают, не могут принять, что имя Божие есть Бог, именно так Бог до нас как бы доходит, он установил такую связь, что через имя Божие мы с ним общаемся. Вот как бы один из таких самых доступных и важных вариантов – это общение через имя Божие, призывание имени. Потому что призывая имя, и мы сразу соединяемся с Богом, если мы искренне с целью покаяния, ну пока мы грешны. А если уже человек вышел из греха, освободился, то просто призывает имя Божие благоговением и соединяется с Богом, получает силу, энергию. Поэтому не написание имени есть Бог, не звуки, сочетающие имя, есть Бог, а суть, само имя, само духовное имя, ибо это имя не люди придумали, как некоторые, так сказать, свои слова говорят. Бог открыл свое имя. Он послал Сына, говорит, он открыл имя Отца, имя Троицы, и имя Иисуса Христа было как бы Богом даровано. Это не произвол людей. И еще новое имя будет у Иисуса Христа в вечности. Мы его не знаем, но уже открыто в Писании, что Бог это имя как бы для вечности свое новое уже приготовил и хранит, и откроет, когда это будет нужно ему угодно. Поэтому вот это отношение вскрывает, принципиально вскрывает погибающих и спасающихся. Кто принимает Духом эту истину Божию и пытается жизнь свою устроить, тот и идет в число спасающихся. Кто сразу отвергает, он попадает сразу в число погибающих. Но те, которые сразу попадают в число погибающих, они и погибают. Те, которые принимают это, они спасающиеся, но не спасенные еще. Потому что принять истину важно, необходимо для спасения. Но нужно еще в ней устоять. Нужно еще, устаивая в ней, совершать изменение себя через крест и крестоношение, и через призывание имени Божия. Тогда мы достигаем спасения как уже неотъемлемого своего плода через получение нового качества, что мы становимся новыми во Христе, Бог за Христа, людьми. И благовестие и доносит до нас не только радость о победе над смертью, адом, бесами. Это важнейшие как бы радостные истины, что наконец-то смерть и проблема смерти, смерть побеждена, и проблема смерти разрешена для человека. Ибо люди умирали, и бессмыслица жизни мучила постоянно людей, кто хоть как-то задумывались об этом. И нельзя было никак этого разрешить. И поэтому Господь воскрес и победил, показал Своим Светом воскресения. Все, эта проблема, она уже предрешена. Осталось только дождаться как бы окончательного в истории разрешения через всеобщее воскресение мертвых, окончательное, и смерти уже не будет, она будет брошена в ад. Но мы уже каждый воскресный день радуемся этому воскресению, но мы должны воскресить еще в духе своем, для Бога, для жизни вечной, а потом уже дождаться воскресения наших тел, когда доживем и умрем, участь как бы общее на спасение, тогда и будем ждать воскресения тел. Но первая задача в земной жизни воспользоваться, чтобы воскресить свои души, чтобы войти хотя бы по смерти душами в обители Царства Небесного, а не попасть в вечное узилище ада. Это важнейшая задача, и мы ее разрешать должны земной жизни, изменяйся в нового человека. И только новый человек по образу Христа приобретает уже качество неотпадности от Бога и качество и добродетели правильного взаимоотношений с остальными братьями. До этого мы находимся в борьбе и не можем устоять всегда в правильных отношениях. И как бы растем по этому пути, но в самом начале вообще постоянно у нас конфликты, споры, разногласия, раздоры, ложная ревность, и все вот как бы в отношении с братьями у нас постоянно происходят такие раздоры. Почему? Потому что мы страстные еще, не увлечены наши страсти. Братья страшные, немощные, пришли в церковь тоже лечиться. И вот пришли в лечебницу, нас, мы знаем, называют церковь, с этой стороны называется лечебницей. Смотри, как на исповеди священник читает молитву. Поскольку ты пошел в лечебницу, да не исцеленным выйдешь отсюда. Вот. И вот пришли люди за исцелением, просят прощения грехов, сам каются, умоляют, очищаются, трудятся. Но это же длительный процесс, они еще страшные. Они не могут сегодня, сразу же, выводя в первый день в храм, явить качество нового человека. Они туда пришли переделывать себя, но пришли со своим грузом прошлых всех своих греховных жизней, ошибок, страстей, привычек вредных. И куда они это все денут сразу? Они бы рады все это оставить. Но для этого и дана жизнь, постепенно, мало-помалу, человек переделывается. И поэтому в таком положении его и умоляют, и уговаривают, и пугают, и всякими другими средствами как бы воздействуют, чтобы он через делание, деятельно как бы удерживался от греха и творил добродетели. В первом этапе нет никакой другой возможности. Как только противостоять, противиться греху, поэтому этот период борьбы, противления, брани, это тяжелого труда до кровавого пота, это неизбежная участь нас, вот христиан, которые еще находятся как бы в страстном состоянии. Мы боремся со страстями, мы боремся с бесами, которые хотят сохранить нас в этих страстях, которые насаждают эти страсти и не хотят нас выпустить из их цепей. Они удерживают в этих страстях тем, что опять и опять предлагают нам страстные помыслы, греховные ощущения, пожелания, мечтания и так далее. Мы должны вести брань и именем Божиим, и силу Христа разрушать постоянно образующееся вот это как бы обольщение, наваждение. Они постоянно на нас нападают, особенно по поводу прошлых грехов. У них уже протоптаны дорожки в нашей душе, в нашем уме. И они поэтому легко проникают по этим страшным каналам в наш ум, в нашу душу, как бы готовый материал уже, потому что мы на, уже поддавались на эти грехи. И уже у нас как бы здесь большие пробоины. И они опять и опять пытаются вот, накачивать нас этим своим греховным содержанием. И мы должны закрыть эти пробоины и именем Божьим отсекать и прийти в себя, остановить хотя бы этот поток, а затем решать проблемы внутри вот этого обезображенного нашего существа, вот нашей души, нашего ума, нашего духа, вот, нашей плоти, которая тоже вся в страстях как бы изнывает и, к сожалению, трудится далеко не Господу. И вот все наше естество повреждено, все нуждается в исцелении, в обновлении, в увеличении, в изменении, такой благодатью. И поэтому мы в этом процессе находимся и должны как бы правильно оценивать все, понимать, видеть. И тогда не будем обольщаться, не будем ожидать и от других братьев какой-то суперсвятости, непогрешимости, бесстрастия, что они должны безупречно ходить и к нам относиться только с любовью, только с нежностью. Потому что мы читаем эти слова, любите, там, относитесь к ней. Да, это призывы, и это идеал, мы должны к этому стремиться и достигать, добиваться. Но это нельзя сразу получить не только там в первые дни, а даже в первые годы, десятилетия пребывания. Еще все, как бы, хотя бы умолили эти страсти. Хотя бы мы не кидались друг на друга с кулаками, там, не говоря уже и похуже. Вот. Уже грубо не оскорбляли все. А если сорвались, тут же каялись, исправлялись, примирялись. И побеждали этим бесом, что они создали конфликт, а мы как бы разрешаем этот конфликт по-божнему. И этим побеждаем. Ибо, к сожалению, не можем вообще не войти в конфликт. Поэтому все равно входим в конфликт и внутри семей, и внутри общины христианской. Происходят конфликты постоянно какие-то между людьми. И вот наше искусство – это научиться выходить из них как можно безболезненнее, с меньшими потерями, а за допущенное уклонение приносить покаяние. И это богатейший материал для покаяния, для плача, для сокрушения, какие мы немощные, какие мы легко податливые на раздражение, на гнев, на зависть, на нетерпимость к ближнему, к его мнению, к его, как легко нас настроить против ближнего, против брата, против сестры, как легко нас столкнуть друг с другом из-за какой-то ерунды, ни за что, за одного слова, за одно действие, за все можно тут же настроить все. Какие мы немощные. И как же много материала для плача, для сокрушения, для покаяния, для умоления Бога изменить себя. Это период борьбы. Только по достижению бесстрастия, когда человек себя делает новым во Христе, когда в нем уже Христос не просто где-то в уголке пребывает, а в полноте поселилась вся Пресвятая Троица, он становится богоносным, светоносным, тогда такой человек не погрешает такими грехами. Он уже действительно, как Христос любит всех, всех терпит. И то, что апостол Павел писал о любви, что она не раздражается, не гневается, не ищет своего и все прочее, все это пребывает уже в этом человеке, как бы в действии, явлено это в нем. До этого это только наш идеал стремления. И мы должны достигать как бы в каждом вот случае, в каждом проявлении это в любви. То есть любовь не раздражается, написано, да? Значит, как мы понимаем? Это не так, что я полюбил, я уже не буду раздражаться. Ничего подобного. Я не могу не любить и не могу не раздражаться. Но я могу противиться раздражению. Отслеживать начаток это что, почему меня раздражает, что меня раздражает. Отслеживать и не с предметом, который как бы меня раздражает, бороться, а с самим раздражением, со страстью. То есть, если этот человек меня раздражает какой-то, то не он виноват. Он только вскрывает мою проблему, мою болезнь, мою язву. Он служит, наоборот, для меня важнейшим, как бы, самосуществующим источником вскрытия. А проблема-то во мне, потому что то же самое действие он делает другому брату, например, а тот брат не раздражается. Значит, подошел, мне сказал это слово, там, ты лопух. О, и все, и я уже раздражился. Пошел к другому брату, говорит, ты лопух, а тот, ой, радость моя, да я кактус. И все, и человек, я вижу разницу, почему меня это раздражает, что меня лопухом назвали, а того брата обрадовало. Значит, дело не в том, кто ходит и говорит, все, что одни лопухи здесь, а в нас, как мы к этому относимся. Если внутри меня эта страсть сильна, преобладает, то я буду на все раздражаться. И на ромашку, и на гвоздику. А если ее нет, так я как чем угодно. Назови меня, меня это никогда из себя не выведет, потому что я буду видеть, кто пришел, почему пришел, кто его привел. И смиренно относясь, либо уврачевать, либо остановить, хотя бы заслонить действие злого слова или злого действия на самом себе, чтобы не дать ему через себя пройти и дальше передать как бы эстафету зла, сорвавшись на другом человеке. Остановить на себе прежде всего. Увидеть в себе источник всех своих проблем. Это моя страстность. Если моя проблема раздражение, я буду с ним бороться. Я не могу обольщаться, говорить, что я уже не раздражаюсь. Увы, я раздражительный. И поэтому я буду в себе как бы преодолевать эту страсть. Сначала ее связать, обуздать, противиться при каждом ее проявлении. Вот меня будет разрывать изнутри, а я все сделаю, чтобы не обрушить это раздражение на брата или сестру. А затем иду и выливаю эту проблему на молитве перед Господом или на исповеди сказать, своим духовником, открываю, и тут уже прошу помощи у Бога или у духовника, чтобы уврачевать вот этот какой-то бурный взрыв этой страсти. И опять ее в спокойные берега, а уже в спокойном и в течение этой страсти уменьшать ее, как бы вот этот ручеек. Это была река, потом ручеек, потом совсем там маленький, и затем, чтобы пересохло и не было раздражения. То есть это длительный процесс. И так с каждой страстью. Если мы так будем действовать, то наши неизбежные внутренние конфликты, они не станут безысходными, они не станут идти по трещинам разделений, а будут как постоянно эти трещины вот правильным отношением замазываться тут же, и опять будет тело общее наше общины или семьи, если о маленькой, малой церкви говорим, соединяться все время, удерживаться. То есть наша задача, если мы живем не в одиночку, да, а либо в семье, а если, или с несколькими семьями в общине, то как бы вот и есть два поля разделения. Одно внутрисемейное, чтобы семью разорвать, и там, развод, и как бы по-разному это самое, это бесом на радость. Это и если вот брат и сестра во Христе, еще и муж и жена как семья, и дети у них, то вот у них проблемы, то есть между собой, муж с женой и с детьми. Вот, разделение бес пытается сеять, да. А если еще община церковная, вот есть братство, да, то там они уже как бы пытаются и семью на семью, человека на человека тоже разделять. И мы, зная свою страстность, свою немощность, и боремся, преодолеваем, и не даем этим трещинам углубляться, чтобы не произошло это распадение семьи или распадение общины. Вот. Неуврачеванные члены, они отпадают сами. Вот. Бог их отводит, через, раз они не принимают этого единомысленного отношения вот, к уврачеванию этих трещин. Они, единственный способ, это они отпадают, и все, а тело сохраняется церковное. И постоянно нужно вести эту работу. И да будет это с нами в нашем повседневном труде, с помощью силы Бога нашего победившего, силы зла, смерть, ад, Господа Иисуса Христа, Его именем, Его крестом, во все оставшиеся дни нашей жизни. Аминь.